по городам и весям. Рубрика «По городам и весям» адресована любителям путешествий. Она станет своеобразным путеводителем для тех, кто хочет узнать много нового и интересного об истории и географии нашей страны. Справочная информация о достопримечательностях того или иного города, дополненная личным опытом ведущего рубрики Дмитрия Шарапова, поможет выбрать туристический маршрут. Возможность получить широкий спектр впечатлений, включая тактильное восприятие посещаемых объектов, сделает путешествие ярким и незабываемым. «Отчий дом русского флота». У микрофона Дмитрий Шарапов.
Начнем мы с города Воронеж. Он расположен между верхним и средним течением реки Дон, но не на берегу Дона, а на берегу притока Великой русской реки, речки Воронеж или Ворона, которая в настоящее время в черте города является Воронежским водохранилищем. Водохранилище достаточно мелкое, ну и больше служит, наверное, целям отдыха и рекреации жителей Воронежа, нежели, так сказать, вопросом судоходства. Воронеж, как, наверное, все знают, расположен в центрально-черноземном регионе России и имеет любопытное свое прозвище как столица российского черноземья. Город достаточно древний, ну, по меркам российской истории, конечно. Он основан был в 1586 году. Это самый конец 16-го столетия, когда российское государство начинает выдвижение в степь. И вот в этот момент основывается ряд городов-крепостей и в Поволжье, и в Центрально-Черноземном регионе, и на западных границах Руси. В числе этих крепостей был и город Воронеж. К сожалению, от тех далеких времен в Воронеже мало что осталось. Ни деревянного Кремля, ни старых крепостных валов в городе в настоящий момент не существует. Тем не менее, Воронеж имеет свою довольно примечательную, любопытную историю. Город по праву считается не просто наследником сторожевой крепости, но еще и родиной русского флота. Связано это с событиями конца уже следующего, 17-го столетия, когда на русском престоле оказывается великий наш реформатор, московский царь Петр Алексеевич. Ну, справедливости ради следует сказать, что в этот период времени он правил не один, у него был старший сводный брат Иван Алексеевич V. Таким образом, на русском престоле два царя, но вся реальная власть в руках Петра. Поскольку брат его был достаточно слабым человеком, больным, ну и к тому же, очевидно, с какими-то проблемами в психике, то есть он был номинальным соправителем великого нашего реформатора. И вот молодой Петр, которому на тот момент 20 с небольшим лет, поскольку родился он в 1672 году, а мы с вами говорим сейчас о 1695 году, Петр начинает первую свою военную кампанию, первый Азовский поход, в результате которого русские войска, продвинувшись к устью Дона, к Азовскому морю, так и не смогли взять первоклассную турецкую крепость Азов. Не смогли взять, потому что у России не было на тот момент флота, и турки беспрепятственно снабжали Азовскую цитадель продовольствием, боеприпасами, подкреплениями и так дальше. И вот Петр, понявший, почему первый Азовский поход неудачен, решил создать за год русский флот на юге страны. Выбрал местом строительства своего флота город Воронеж, поскольку можно было по течению Дона сплавить войска и подвести боевые корабли к Азовской крепости. И вот в Воронеже в том самом 95-96 годах разворачиваются первые судоверфи нашего государства. Первое массовое строительство судов военных, транспортных, разворачивается именно в Воронеже. И вот с этим периодом времени связан ряд памятников города Воронежа, которые можно предъявить современному туристу. Это прежде всего Адмиралтейская церковь, стоящая на берегу нынешнего Воронежского водохранилища, и пришвартованный рядом с ней уникальный корабль-макет. Гото-предестинация, божье предзнаменование. История корабля уникальна. Петр лично создавал чертежи этого, можно сказать, первого линейного корабля нашего флота и работал на его строительстве, как простой плотник, топором. Конечно, корабль до наших дней не сохранился, поскольку весь флот строили из сырого леса, быстро, менее чем за год. Но уже в наше время была создана копия этого корабля в натуральную величину. На него можно не только посмотреть, его можно посетить. Более того, если на борт корабля заходит специальная группа слабовидящих, сотрудники музея корабля иногда разрешают потрогать экспонаты, ну, точнее сказать, новоделы, которые находятся внутри корабля. Там представлена каюта капитана, кают-компания, на лавках сидят манекены вот этих самых петровских моряков, и иногда специальным группам эти самые экспонаты, если можно так их назвать, разрешают даже потрогать. Еще один любопытный музей Воронежа, куда, может быть, надо обязательно зайти, это художественный музей имени Крамского. С именем Крамского связана история Воронежской земли. Но музей интересен не столько картинами самого художника, хотя они тоже в музее представлены. Там же хранятся работы и Николая Ге, и Ильи Репина, и других наших великих живописцев. Но интерес представляет маленькая коллекция Древнего Египта, которая попала в Воронеж очень интересным путем. Дело в том, что эту коллекцию собирали преподаватели Дерптского университета в Прибалтике, а когда в результате Первой мировой войны немцы вторглись в Прибалтику, Дерптский университет был эвакуирован в Воронеж и дал начало Воронежскому университету. Ну а с собой вместе со студентами и преподавателями привезли коллекции, которые собирали там в Прибалтике. В том числе уникальную коллекцию древнеегипетских вещей. Конечно, для столичных жителей, у которых есть великолепный египетский зал в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, египетский зал в Эрмитаже, может быть, воронежская коллекция не так интересна, но следует отметить, что в нашей стране не так много городов, в которых есть подлинные древнеегипетские вещи, да еще и в довольно значительном количестве. Также стоит упомянуть и Воронежский краеведческий музей, который известен уникальными экспонатами. Там представлены материалы из раскопок в селе Костенки и его окрестностях. Костенки, а точнее сказать, Костенковско-Боршевская культура, это тоже берега Дона, несколько десятков километров от Воронежа. Это уникальный памятник первобытной истории эпохи верхнего или позднего палеолита средним возрастом 20 тысяч лет назад. Там найдены, в частности, уникальные статуэтки женщин, ну, очевидно, богинь древних людей, которые в мировой истории получили название Венеры палеолита. Их много в Западной Европе, они есть в целом ряде мест нашей страны, но особенно много их вот как раз в районе села Костенки. И они представлены, правда, копиями, но хорошо сделанными, и в коллекции Воронежского краеведческого музея. Для слабовидящих людей, конечно, в первую очередь интерес представляют те памятники города Воронежа, которые можно, что называется, ощутить на ощупь. И тут мы с вами переходим именно к скульптурным памятникам. Воронежская земля – это родина известных поэтов, в частности, Кольцова, Никитина. это поэты 19 века. И, кстати, если вы посетите город Воронеж, очень советую в качестве сувениров приобрести наборы конфет, которые так и называются «Песни Кольцова» и «Песни Никитина». К числу других памятников, помимо, конечно, памятника Петру Великому, понятное дело, что без него никак, он поставлен не очень высоко, и этот памятник тоже можно, так сказать, проверить на ощупь. Но я хочу рассказать вам о двух других памятниках города Воронежа, которые находятся, ну, что называется, в доступности для слабовидящих людей. Это памятники двум интересным, литературно-киношным, мультяшным, точнее сказать, героям. Прежде всего, это памятник собаке. Белому Биму, черное ухо. Это герой романа известного писателя Гавриила Троепольского. Памятник собаке находится на одной из центральных улиц Воронежа возле любопытного театра кукол. Этот театр кукол называется «Шут» и имеет, опять-таки, свой музей театральной куклы. Иногда эти куклы посетителям музея, в частности, специальным группам или, например, детям, которые пришли в музей, дают в руки, дают попробовать. А вот перед театром на уровне земли, на небольшом постаменте, ну, может быть, несколько сантиметров высотой, сидит тот самый белый Бим, черное ухо. В воронежском варианте это черный Бим, поскольку выполнен памятник из бронзы, потемнел от времени, от погодных условий, а трут ему то самое ухо, ухо у него золотое. Так что иногда воронежские экскурсоводы говорят, что это черный Бим, золотое ухо. Собаку можно буквально ощупать со всех сторон и вспомнить об одном из любопытнейших произведений о животных, написанных в нашей стране. Второй памятник, о котором хочется сказать, находится на северной окраине, в северном микрорайоне Воронежа, и посвящен он, можно сказать, бренду города Воронежа, знаменитому котенку с улицы Лизюкова. Герою известного мультфильма, который мы, например, обязательно показывали своим туристам, когда ехали с ними в Воронеж. Поставлено бронзовое дерево, на ветке которого сидит сам этот котенок, Василий, как его звали в мультфильме, и сидит ворона, которая после помощи котенку, переноса его в Африку, открывала кооператив по превращению. Их тоже можно потрогать. Ну, для того, чтобы достать котенка до лапки или до мордочки с усами, надо просто поднять руку. Ворона сидит чуть-чуть пониже, и на память о посещении Воронежа туристы котенку трут лапу, а вороне клюв. Тоже сияют на солнце, в общем, как золотые. Расположен этот памятник возле бывшего кинотеатра «Мир» на улице имени героя Советского Союза генерал-майора Александра Лизюкова. Человека необычной судьбы, ровесника 20 века. Судьба его знала и взлеты, и падения. Он подвергался репрессиям, 22 месяца провел в тюрьме НКВД. Потом получил героя Советского Союза уже в 1941 году. А в 1942, когда положение на Воронежском фронте сложилось очень тяжелое, он на своем командирском танке отправился разыскивать пропавшую танковую бригаду своего корпуса и погиб в сражении недалеко от города Воронежа. Могила его, говорят, до сих пор не найдена, хотя по другой версии останки генерала, еще 7 бойцов, были обнаружены в 2008 году, но данных официальных, к сожалению, мы не имеем. Так что вот такие любопытные памятники у нас имеются в славном городе Воронеже, в который мы с удовольствием приглашаем тех из слабовидящих, у кого есть подобная возможность, есть родственники с автомобилями. Расстояние от Москвы до Воронежа около 500 километров. Ну, соответственно, можно посетить этот любопытный город, посмотреть на его достопримечательности. Это больше для сопровождающих. Ну и какие-то экспонаты в Воронеже просто потрогать, оценить их, что называется, на ощупь. Это вот самое приближенное, может быть, повествование о городе Воронеж. На самом деле там много достопримечательностей, еще больше их в окрестностях города. Ну, например, мало кто из наших слушателей, например, слышал о готическом замке принцессы Альденбургской. А он расположен в 40 километрах от Воронежа, как раз по дороге на север к Москве, в городке Рамонь. В этом же городе родился, что интересно, изобретатель знаменитой трехлинейки винтовки Сергей Иванович Мосин. Неподалеку от Рамони располагается одна из самых сохранившихся усадеб Воронежщины, усадьба Новоживотинное, в которой когда-то жил один из современников Пушкина, известный в начале 19 века поэт Дмитрий Веневитинов. В другую сторону от Воронежа находятся уже упомянутые Костенки, целый район, на котором масса первобытных памятников. Кроме того, в Воронежской области существует еще несколько десятков крупных пещерных монастырей, рукотворных, выдолбленных в меловых породах Дона руками человека. Ну, можно назвать только три самых известных объекта. Это пещерные комплексы Дивногорья, подземные меловые храмы. Можно назвать еще Костомарово, где находятся три подземных храма, три подземных затвора и очень любопытная пещера Покаяния. Самый же крупный пещерный комплекс в Воронежской области, а может быть и на всем юге России, находится возле города Павловск-на-Дону. Это Белогорский Воскресенский мужской монастырь. Ходы подземные составляют более километра в длину и располагаются на 5 ярусах. Не знаю, насколько удобно для посещения будет слабовидящим людям, но, например, такой вот интересный объект, как Костомаровский Свято-Спасский женский монастырь, вполне достоин посещения, поскольку там подземные храмы невелики, подземные ходы в милу неглубокие, ну и, в принципе, это тоже можно ощутить, потрогав стены, своды просто руками. Интереснейший объект, в котором своя температура, свои особенности микроклимата, своя влажность и так далее и тому подобное. Но эти объекты, конечно, будут интересны прежде всего для верующих людей, как мы говорим, для паломников. Вот такая небольшая у нас с вами получилась виртуальная экскурсия по городу Воронежу, по Воронежской земле. Я надеюсь, что этот сюжет вам понравится. Ну, а мы с вами продолжим в следующих наших выпусках рассказ о других регионах нашей страны.